Глава 54. Добродетель не так направленная. Юлиус увел Христину за театр. Самуил увидал их и подошел к ним, все еще одетый в свой великолепный сценический костюм и все еще бледный от страсти, которую он вложил в свою игру. Юлиус с жаром пожал ему руки. «Ты был великолепен», — сказал он. «Ты способен сделать все, что хочешь». «Ты полагаешь?» — ответил Самуил со злой улыбкой. Христина ничего не сказала, но ее бледность, волнение и молчание говорили за нее. Юлиус, который по своему благородству не мог питать ни малейшего подозрения и в то же время искренне желал разбить лед, разделявший Самуила и его жену, отошел в сторону, чтобы поболтать со своими приятелями. Самуил остался наедине с Христиной. Он заговорил с той почтительной развязностью, под которую обычно прятал свою иронию. «Графиня, примите нашу благодарность за то, что соблаговолили присутствовать при нашем одном из развлечений. До сих пор вы не хотели примириться с нами, а между тем, ведь все равно это, собственно, для вас и устраивалось. Разве не вы пожелали этого переселения целого города? Разве не по вашему приказу я привел сюда к Юлиусу свою гильденбергскую жизнь?» «Это доказывает», — тихим голосом ответила Христина, «что люди иной раз выражают такие желания, в которых потом раскаиваются». «Вы раскаиваетесь в том, что заставили нас переселиться сюда?» — сказал Самуил. «Разве эта сутолока уже наскучила вам? Тогда скажите только одно слово. Я как привел сюда весь этот народ, точно так же уведу его восвояси».
«Вы это сделаете?» — сказала Христина.
«Когда вам это будет угодно, даю вам слово. Да и в самом деле не годится, чтобы такие выходки тянулись слишком долго. Надо, чтобы о них оставалось воспоминание, как о молнии. Блеснуло и погасло. В продолжение этой недели мой народ не имел ни одной минуты скуки. На голубом небе не появилось ни облачка, а теперь пора и уходить. Мы вас утомляем. Я освобожу вас от нас и от меня первого». Христина сделала движение учтивого протеста. «Я надеюсь, однако же, — продолжал Самуил, — что наша перекочевка не осталась совершенно бесполезной для вашего благоденствия. В самом деле, Юлиуса надо было немножко расшевелить. Видите ли, графиня, ваш милый муж — это часы, а я при этих часах состою часовщиком. Вот теперь я вам их завел, по крайней мере, месяца на три».
«Господин Гельб», — прервала его Христина с достоинством.
«О, простите, я вовсе не думал вас обидеть. Я все как-то не могу привыкнуть к тому, чтобы истина могла быть обидна. И однако же, по привычным представлениям, по принятым взглядам, я оказался бы, наверное, невежливым, неделикатным, уж не знаю, как выразиться, если бы я, например, сделал попытку читать ваши мысли и осмелился бы утверждать, что во время этого представления та страсть, которая клокотала во мне, должна была вас поразить своей искренностью и своей силой».
«Да, я не колеблюсь признаться в этом», — сказала Христина.
«Теперь представьте себе», — продолжал Самуил, — «что я осмелился бы предположить, что вы захотели бы сравнить эту страсть и этот пыл с мягкостью и с бледностью Юлиуса».
Христина снова прервала Самуила. «Господин Гельб», — проговорила она с большой твердостью, —
«во всем мире я люблю только своего мужа и моего ребенка. Им принадлежит вся моя душа. Эти две привязанности сполна удовлетворяют мое сердце. Ими оно достаточно богато и никогда не подумает соизмерять свое богатство с богатством других».
«О, каменная добродетель!» — с горечью воскликнул Самуил. «Сударыня, такая твердость может быть очень поэтична, но совсем не искусна. Подумайте о том, что если бы у вас было немного больше гордости и твердости, и немного побольше гибкости и податливости, то, может быть, вы смягчили бы мое сердце, в сущности, более нежное, чем кажется. Почему вам не попробовать хотя бы обмануть меня?»
Христина поняла свою ошибку в этой борьбе с таким грозным противником.
«В свою очередь скажу вам, господин Гельб, что я не хотела вас обидеть».
«Хорошо, не будем больше говорить об этом», — холодно возразил Самуил. «Теперь мы должны проститься, ведь я принял на себя обязательство предстать перед вами не иначе, как по звуку колокольчика, которым вы призовете к себе вашего покорнейшего слугу.
«Будьте спокойны, я никогда не забываю ничего, слышите ли? Ничего из того, что я обещал».
«Как? Ничего?» – пробормотала Христина.
«Ничего, сударыня», – ответил Самуил, снова став угрожающим. «Во всем, что касается слов и клятв, я имею несчастье обладать безжалостной памятью. Вероятно, Гретхен вам кое-что уже рассказала».
«Гретхен?» – вскричала, задрожав, Христина. «О, милостивый государь! Как осмелились вы произнести это имя?»
«То, что сделано, сударыня, было сделано единственно для вас».
«Для меня? Вы хотите сделать меня соучастницей, хотя бы даже и невольной, подобного гнусного дела?»
«Для вас, сударыня», — настойчиво повторил Самуил. «Для вас. Именно для того, чтобы убедить вас в том, что когда я люблю, и когда я хочу, то люблю и хочу до преступности».
По счастью, как бы нарочно для поддержки Христины, охваченный ужасом, в эту минуту к ним подошел Юлиус.
«Я поздравил твоих актеров и наших товарищей», — сказал он. «Ну, до завтра, Самуил».
«Завтра, Юлиус, мы, может быть, уже не будем здесь».
«Как? Разве вы хотите вернуться в Гейдельберг?» — сказал Юлиус.
«Вероятно. Но я полагаю, ведь ты не примешь условия, предложенных профессорами».
«О, нет», — ответил Самуил. «Но завтра они примут наши условия».
«Это хорошо», — сказал Юлиус. «Ну да все равно, я постараюсь прийти сюда до вашего ухода и прощаюсь с тобой только на сегодняшний вечер».
«Прощайте, милостивый государь», — сказала Христина Самуилу. Самуил ответил ей: «До свидания, сударыня». Самуил не оказался чересчур смелым в своих ожиданиях. На другой день университетские депутаты снова пришли в лагерь в сопровождении портного, сапожника и колбасника, которые вздули почтеннейшего Трихтера. Все условия студентов были приняты, в том числе и денежная контрибуция. Три купца принесли извинения от себя и от имени всех горожан. Трихтер был великолепен. Он важно принял счет, подписанный его портным, выслушал речь своих трех супостатов, и когда они окончили ее, он очень любезно сказал им: «Вы все шельмы, но я вас прощаю».
Студенты не без сожаления покидали этот чудный лес, где они провели столько счастливых дней. Они тронулись в путь после завтрака и к ночи добрались до Гейдельберга. Город был весь освещен. Лавочники стояли у дверей, кидали вверх шапки и испускали самые громкие крики радости, хотя в то же время в глубине души проклинали этих скверных мальчишек, которым всегда приходится уступать. В течение всей ночи Гейдельберг являл собой картину униженного и в то же время торжествующего города, который после продолжительной осады и голодовки был, наконец, взят приступом и в который победитель внес в одно и то же время и смущение, и съестные припасы.